говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Сергея Курехина». Передачу подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 9 июля 1997 года. В июне исполнился год со дня его смерти от редчайшей болезни – рака сердца. Сергей Курехин был богато и разносторонне одарен. Музыкант, композитор, пианист, создатель нового жанра под названием «Поп-механика», в котором соединились хэппенинг, шоу, новый джаз, музыкальный трюковой эпатаж. Кроме того, поэт и издатель. В последние годы эксцентричный Курехин эпатировал публику своими философскими и политическими пристрастиями, оттолкнувшими от него многих старых друзей и поклонников. О том, почему это произошло, спорят до сих пор. И участники сегодняшней передачи попробуют ответить на некоторые вопросы, поставленные искусством Курехина. Подготовил сегодняшнюю программу в петербургской студии «Свободы» Михаил Берг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода». В рамках передачи «Поверх барьеров» вы слушаете программу, посвященную памяти Сергея Курехина. Пожалуй, ни о ком после Шостаковича не повторяли так часто, что он гений. Причем, как и в случае с Шостаковичем, слава Курехина пришла в Россию из-за границы. Его первая пластинка еще в конце 70-х была записана в Европе, после чего о нем заговорили как о выдающемся композиторе, а затем и как о пианисте-виртуозе. И это в наше отнюдь не восторженное и полное скепсиса время. Но ему всегда всего было мало. Он играл в ансамбле Вапирова, исполнявшего авангард джаз, затем с «Аквариумом» Бориса Гребенщикова, с Владимиром Чекасиным, Валентиной Пономаревой, очевидно, уже вынашивая замыслы будущих поп-механик. Эти театрализованные музыкальные постановки, а я помню одну из первых 12 апреля 1982 года в клубе современной музыки при ДК Ленсовета, после чего этот клуб со скандалом был закрыт, вызвали ощущение только что родившегося нового жанра. Как и потом, у музыки и шоу Курехина было много горячих поклонников, но и никак не меньше хулителей. Его фантазия привлекала, разрушительный пафос пугал. Так было до самого конца, ибо, возможно, эти красочные и буйные представления и являлись своеобразным аналогом нашего времени, эклектичного и разрушительного. Да, Сергея Курехина называли гением еще при жизни. Он удивлял многих своей необузданной энергией и грандиозностью замыслов, был обаятелен, почти всегда стеснительно и загадочно улыбался. Думал ли Курехин об успехе? Хотелось ли ему славы? Кем он был? Композитором или шоуменом? Виртуозом, пианистом или философом? А может, Курехин всего лишь пена на гребне той волны, что зовется конец века или даже конец тысячелетия? О первых годах его жизни рассказывает Настя Курехина, вдова музыканта, ныне основатель фонда его имени.
Родился он 16 июня 1954 года в городе Мурманске, поскольку отец у него был военный моряк. Где-то в возрасте 4 месяцев они переехали в Москву, и там прошло его детство. Лет 8-9 они переехали в Крым. И затем уже, когда Сергею было 17 лет, они приехали в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. И тогда же он поступал в Институт культуры. Перед этим он в Крыму закончил музыкальную школу с отличием. Все очень там им гордились. Был способный очень. Учился, я даже не знаю, сколько курсов он закончил в Институте культуры, потому что каким-то разногласием с администрацией он оттуда ушел.
Сева Гакель, игравший в первом еще акустическом составе «Аквариума» Бориса Гребенщикова, познакомился с Курехиным в середине 70-х.
Это было в 74-м году. Я поступал в музыкальное училище Римского-Корсакова, и мой приятель, такой Никита Зайцев, скрипач, впоследствии стал известен тем, что играл на гитаре в группе ДДТ. В то время он играл в группе «Санкт-Петербург». Он пришел сдавать экзамен с концертмейстером. Им был Сережа Курехин, который не репетировал с ним экзаменационную программу. И придя на экзамен в училище, он играл с листа аккомпанемент. Никто из нас не поступил. Но не в этом дело, все равно я был восхищен этой решимостью. То, что в тот возраст нам всем было по 20 лет. Человек мог так легко идти на такие вещи. Допустим, прийти сдавать экзамен, не готовясь к нему.
Как воспринимали Курехина, доктор медицинских наук Владимир Волков. Курехин называл его профессор.
Я сейчас убежден, что назвать Сережу композитором, музыкантом, актером, это будет очень мало. Я вот задумался, почему всегда говорят гениальный композитор, гениальный художник. А Сережа был гениальный человек. Он был настолько разносторонний, что его гениальность направлялась во всем. Другое дело, что у него были свои механизмы защиты, я думаю, от окружающего мира. Но мне кажется, что одним из таких механизмов была показная искусственная циничность. Но это не был цинизм Сережи Курехина. Это была защитная реакция от возможности грубого вмешательства в него. Мне вообще очень трудно говорить эти слова, потому что я об этом все время думаю, но я не даю интервью, я не выступаю в передачах про Сережу, потому что у меня очень много моего личного, и всегда сейчас, когда кто-то говорит про Сережу или когда что-то происходит, связанное с Сережей, я хочу сказать, поднимите голову, мне кажется, что он сидит в углу и кивает, говорит, ну, как он сказал, ну, Вовчик, ты приехал.
Искусствовед Алина Алонсо.
В то время, хоть он, мы и говорим, что он принадлежал к неофициальной культуре, но он был официальным музыкантом на ставке, и он играл в ансамбле Анатолия Вапирова. Они играли джаз, но Курехин по мере сил вносил туда элемент авангарда, поэтому такой был наиболее современный из ансамблей.
В петербургской студии «Радио Свобода» Борис Гребенщиков вспоминает о первых встречах с Сергеем Курехиным.
Вообще говоря, про него я знал давно, и мы как-то пересекались в начале 70-х, потому что просто, ну, деваться было некуда. Круг был, да, не такой широкий. И как-то в течение 70-х годов мы, ну, как-то пересекались, знали друг друга, в общем. А потом кто-то, я не помню кто конкретно, предложил мне позвать Сережку, чтобы он привел в порядок безумные аранжировки наши. потому что мне хотелось очень многого. А как это сделать, я очень мало себе представлял. Мне отчаянно нужен был профессионал с пониманием того, что мы делаем, который на той же волне работал бы. И выяснилось, что Сережка оказался не только таким профессионалом, а что его понимание во многом простиралось куда дальше моего, и он добавил не одно измерение, а несколько к тому, что мы делаем. Помимо профессионализма, еще и наша довольно робкая стадия безумия была усилена его сумасшествием и его чувством юмора, и комбинация оказалась, с моей точки зрения, идеально взрывоопасной. То есть мы вместе делали какие-то вещи, которые, думаю, что поодиночке мы бы делать не стали никогда, не смогли бы.
Музыканта Владимира Волкова, участника знаменитого дуэта «Волков-Гайворонский», я спросил, действительно ли Курёхин был гениальным пианистом.
Я как раз так не считал. Да, техника, безусловно, беглость пальца была очень хорошая, но тогда уже я заметил очень странную вещь. Серёжа не любил играть по нотам. Он говорил, что зачем, как бы зачем? То есть ему было гораздо интереснее самому что-то делать в чем-то. То есть ему дается ниша определенная, и он играет. Вот поэтому, я думаю, он начал скорее не с Вапировым больше что-то делать, а с Чекасиным. Потому что Чекасин давал больше свободы, и, в принципе, их поиски были, я думаю, параллельны.
Музыкальный театр Сергея Курёхина, названный им «Поп-механикой», рождался из обыкновенных разговоров, домашних концертов, вечеринок, вспоминает Алина Алонсо.
С ним было очень интересно разговаривать. Наибольшая прелесть – это общение с Курёхиным, конечно, в беседе. Общался ли он с музыкантами, своими друзьями, был Лучевский, там, Пумпян или с литераторами. Они очень интересно всегда разговаривали. Это то, что позднее вот уже вошло как бы в поп-механику, вот какие-то Серёжины неповторимые речи, когда уже он стал известен. А раньше это все отрабатывалось вот вечерами в их дружеской компании, когда они дурачились, они как-то высказывали какие-то парадоксальные мысли, игровые, абсурдные. Курёхин иногда дурачился, пел на пианино какие-то песни, типа «Вам возвращаю ваш портрет». Или, например, он играл «Харе Кришна», а потом так ненавязчиво, незаметно переводил это на мотив мясоедовской. То есть, в принципе, эти те вещи, которые позднее уже вошли в поп-механику, он будто предчувствовал, что все это ему пригодится, и это вот за дружеским общением как раз все и как-то отшлифовалось.
Однако переход от пианистики к поп-механике был далеко не прост. Об этом периоде поэт Аркадий Драгомощенко.
Тогда происходил удивительный совершенно кризисный момент, потому что он переходил от пианистики, чисто пианистики, он переходил в мир, то, что называется сейчас шоу. Это же было шоу в общем-то больших, огромных скобках.
Свое мнение о том, почему Сергей Курёхин от пианистики обратился к созданию музыкальных шоу, у Бориса Гребенщикова.
Мне кажется, что Сережка, будучи неудовлетворен тем, что происходило в музыкальном мире, пытался таким образом, за неимением творческого момента, пытался подчеркнуть момент разрушения имеющихся штампов, в чем, вот, с моей точки зрения, он был, конечно, непревзойденным борцом. потому что человек, который больше бы бился с любой пошлостью, даже в сочетании нот, я не видел. Он как бы был непримиримым, отчаянным, баррикадным борцом со всем, что ему казалось штампом или пошлостью, или чем-то еще. Поэтому у нас с ним возникали очень частые споры и полное музыкальное непонимание, доходящее до раздоров, потому что ему было непонятно, зачем делать такую, с его точки зрения, пошлость и штампы, как то, чем занимался аквариум.
Конечно, первые поп-механики были вызовом, эпатажем и почти всегда кончались скандалом. О своих впечатлениях музыкант Владимир Волков.
Это было, в принципе, как бы тоже такая вот из первых механик, где, собственно, шоу почти не было. Ну, Сережа там бегал, что-то там прыгал, да, бил по клавишам более усердно, чем делают обычные пианисты. Что-то было с водой, по-моему, флейты, вода. Ну, элементы, которые тогда еще непозволительны были, да. И после концерта мы спустились в артистическую. И пришел один деятель, к сожалению, я не помню его ни имя, ни фамилию. Он смоленский андеграундный человек, как его назвать, тусовщик, я не знаю, диссидент кто, я не знаю, кто это. Этот человек, он постоянно сопровождал вот такие вот концерты, он приезжал специально на какие-то фестивали. И он бежал после концерта, и он был дико возбужден по сравнению с нами, но мы отыграли. Он бежал, стал бегать по этой комнате, там что-то не сбивает того же Курёхина, и он кричал: «Это же все полумеры, это же мало, надо же залить было огнетушитель об эту сцену, надо было что-то там поджечь». То есть вот человек просто, он заполнил собой все пространство этой комнаты. Я думаю, вот, может быть, тогда был некий такой вот даже импульс для Сергея, мне почему-то показалось.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу, посвященную памяти Сергея Курёхина. В передаче принимают участие друзья, музыканты, игравшие с Сергеем Курёхиным и знавшие его не один год. О том, как жили поэты и музыканты в начале 80-х годов, когда до будущей славы было еще далеко, Аркадий Драгомощенко.
Ну, вот представь себе, вот живет Саша Кобок, вот он сейчас директор Балтийского фонда, он жил в деревянном дому рядом с домом, в общем-то, Насти Фурсье, где тогда жил Сережа Курёхин. Представь себе, что я прихожу в гости, в общем-то, к Саше Кобоку, а в это время, значит, через час должен идти по телевизору Шерлок Холмс. Я звоню Сереже Курёхину и говорю: «Старик, ты будешь смотреть Шерлока Холмса?» Он говорит: «Конечно», говорит, «Боб, идем немедленно смотреть Шерлока Холмса». Телевизора у него не было. Они прибегают, мы идем покупаем венгерского шампанского, я как сейчас помню, 9 бутылок, покупаем 3 куриц, мы морозим шампанское и потом садимся на пол и смотрим этого бесконечного в черно-белом телевизоре Шерлока Холмса. Вот и все.
Но вот совершенно неожиданно началась перестройка, и музыкальный авангард вышел на поверхность. Концерты в районных домах культуры сменились престижными площадками типа концертного зала Октябрьского, а затем стало возможным выезжать с гастролями за границу. Начинался период славы. Поп-механика из чисто авангардного действа превратилась в достаточно выгодное коммерческое предприятие. О том, насколько практичен и расчетлив был Сергей Курёхин, я спросил его менеджера Сергея Селиванова.
Практично Сергея не было, это вне всякого сомнения. Но гастроли носили коммерческий характер. При этом роли делились так. Сергей занимался творческой стороной, а финансовой стороной занимались администраторы. То есть директор Леша Ершов и я. Сергей обычно картину будущего зрелища рисовал с широкими мазками, абсолютно не думая о том, сколько это может стоить, пойдут на это организаторы или нет. Он говорит, что сверху вертолеты и аэропланы, в море флот. Значит, тут маршируют военные, тут пожарные, тут танцуют, там прыгают и так далее, и так далее, и так далее. И вот в такой степени он мог это разработать крайне подробно. И заканчивал он обычно тем, а все вопросы, значит, по тому, как это практически сделать, и деньги, это все к директору, вот к администраторам.
Владимир Волков часто принимал участие в зарубежных гастролях Курехина. Он вспоминает о концерте в Берлине, посвященном Дмитрию Шостаковичу.
Академия Дуркунст устраивала в Берлине очень такой, я бы сказал, пафосный проект, посвященный был Шостаковичу. Идея спектакля была раздвоение личности Шостаковича. Шостакович как конформист, Шостакович как авангардист. Это было очень для меня суровое испытание. Я могу даже сказать, что я немножко обиделся на Сергея, но в какой-то момент во время этой механики, да, потому что эта механика началась с дикого совершенно грохота. Это была 8-я симфония Шостаковича, которая была включена на 30 форта. Зал был погружен во тьму. Висел флаг, на котором был портрет Шостаковича. Турбина стояла реактивная, которая дула на этот флаг. Флаг развивался, он был освещен прожектором. И после вот этого грохота все останавливается, и я должен играть соло на контрабасе один. Ну, я играл 5 минут. Ну, вот можете представить мое ощущение вообще вот этого просто тотального какого-то. А он меня не предупредил, он сказал, вот там сначала будет музыка, там, значит, ну, немножко поиграет вступление, а потом ты соло сыграешь.
России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Сергея Курехина». Передачу подготовил Михаил Берг. Передача звучала в эфире 9 июля 1997 года.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу, посвященную памяти Сергея Курехина, скончавшегося год назад от редкой болезни – рак сердца. За несколько лет до смерти Курехин неожиданно для многих объявил себя сторонником Александра Дугина, сопредседателя вместе с Эдуардом Лимоновым национал-большевистской партии. Дугин был философ с нонконформистским прошлым, знанием нескольких европейских языков, хорошо ориентирующийся в современной западноевропейской философии, в основном праворадикального и экстремистского толка. Курехин стал доверенным лицом Дугина как кандидата в депутаты Думы, а также пригласил Лимонова и Дугина участвовать в концертах своей поп-механики, где Лимонов говорил об ангелах, клику которых причислил и своих соратников. Дугин развлекал зал мистическими экзерсисами, а сам Курехин спел песенку Акуджавы «Нам всем нужна одна победа, мы за ценой не постоим». Это вызвало недоумение не только у многих его поклонников, но и у самых близких друзей. Заговорили о кризисе жанра, тупике и творческом кризисе артиста. Самые доброжелательные полагали, что Дугин и национал-большевизм всего лишь материал для новых поп-механик, наподобие Эдиты Пьехи в «Целлофане» и команды пожарных. Другие считали, что Курехин заигрался и переступил опасную черту. Конечно, здесь сказалась романтическая страсть Курехина ко всему экзотическому, необычному. В Дугине его привлек экстремизм образованного человека, но не только. Почти с самого начала в Курехине, как художнике, авангардист боролся с постмодернистом. Он начинал как авангардист, сочиняя авангардную музыку, играя авангардный джаз вместе с Вапировым, но неудовлетворенный результатами приходит к пародийной постмодернистской манере поп-механик, разрушающей штампы и стереотипы в поиске катарсиса. Но Курехин никогда не был чистым художником. Искусство ради искусства его не удовлетворяло. Постмодернистские цитаты были лишь приемом. В нем до конца жил авангардист, человек, пытающийся преобразовать мир с помощью искусства. В этом была его сила, здесь же таилась и слабость. Он жаждал переустройства мира, и как не оценивая его роман с Дугиным и национал большевизмом, именно в этом наиболее ярко сказались его авангардные пристрастия. Музыка, поп-механики должны были, по его замыслу, менять людей, общество. Они, люди, не общество, меняться не хотели. И тогда он попробовал использовать не музыку, а слово, причем с пропагандистским душком. Для репутации Курехина-артиста образца 95-96 годов альянс с Дугиным был ударом. Но для сегодняшнего понимания загадки Курехина, его творческого метода, эта история является ключом, открывающим то, что без него остается закрытым. Курехин хотел не просто славы, в том числе и скандальной. Он не был шоуменом, не хотел развлекать и услаждать публику. Он искренне жаждал преображения. Он владел многими приемами современного искусства, но в нем таились архаические и авангардистские стремления. Эту серьезность, несомненно, ощущали те, кто пытался проникнуть в смысл его творчества, и, возможно, за это его особенно ценили. Хотя споры о том, зачем Курехину понадобился национал-большевик Дугин, не утихают до сих пор. Вот мнение Бориса Гребенщикова.
По-моему, вот зная его на протяжении больше, чем десятка лет, значительно больше, мне кажется, что он просто все больше и больше разочаровывался. То есть, когда людей провоцируешь так, и они это не понимают, провоцируешь так, они этого не понимают, оскорбляешь так, они этого не понимают, подсовываешь им это вместо этого, они все равно этого не понимают, возникает, я думаю, что возникает довольно сильное разочарование. Ну, до какого же, господа, предела вас можно довести, что вы вообще ничего не понимаете? И когда уже понимаешь, что люди совсем ничего не понимают, что бы им ни даешь, они все равно не разбираются. Это как бы, ну, моя фантазия на эту тему, но вполне может быть, что и так. Она вполне могла привести уже к чудачествам любого масштаба. Потому что я, честно говоря, с тех пор, как он начал общаться, ну, я просто не видел его последние года два. Мы как-то перемещались все время в разных местах земного шара. Поэтому я не могу сказать, насколько это было серьезно или несерьезно. Когда я видел до этого, ну, следов этого не было. Но, может быть, дело в том, что Дугин, как я слышал, большой специалист по богословской литературе, по всяким таким вот вещам. А Сережка же собирал книжки, и у него был огромный интерес к этому, ко всей этой литературе. У него были там редчайшие книги какие-то. Это было его очень давним интересом. И за неимением других собеседников, знаете, можно из Дугина взять собеседники. Я бы, например, не взял, но он может быть, был в чем-то очень наивным человеком.
Как был воспринят неожиданный вираж Курехина его друзьями, профессор Волков.
Произошла та ситуация, когда взрыв негодования его друзей, близких, знакомых возник, ну, с моей точки зрения, как бы на пустом месте. Но Сережка никого не разубеждал. Никогда. Он говорит, да, мы разучились любить и ненавидеть. Мы перестали делить людей на врагов и друзей. И этим он заводил всех. При этом было понятно, что он прекрасно знает, что вот эти две фразы – это тряпка, которой он дразнит. И мне даже показалось, что в этот период он хотел проверить и людей вокруг, как к этому будут относиться. Ну, естественно, однозначно все должны были относиться к этому плохо.
И раньше использовал в своих поп-механиках неожиданные элементы. Но теперь мистика заступила на место былого абсурда. Об одном из последних концертов, состоявшемся в столице Финляндии Хельсинки, музыкант Владимир Волков.
Я могу сказать честно, что я испугался. Да. Но это примерно то же самое вроде бы было в Ленсовете, где участвовал Лимонов, проще, что-то в эту сторону, где были старушки в виде ведьм, раскачивающиеся на трапециях. Где было распятие, раскручивающееся с огнями, да. И на репетиции, когда я все это увидел, подошел к нему и спросил, не боишься ли ты? Этого никто не слышал, поэтому я мог задать такой вопрос. Это была все-таки репетиция. Мне действительно было интересно, потому что мне было страшно. Ответ был не менее странен. Он сказал чуть ли не Володенька. Я в эти игры уже давно не играю. Вот такой ответ. Что может значить? Остается догадываться, не знаю, или предполагать.
пожалуй, только самые близкие не испугались. Настя Курехина полагает, что ничего необычного не происходило.
Это вот то, что он обычно всегда делал. То есть влияние Дугина на его творчество я проследить затрудняюсь. Потому что механика, она и есть механика. Не одно, так другое. Это его личные какие-то. Никто не знал, что он придумает дальше. Он сам не знал. Неожиданно совершенно ночью ему приходили какие-то идеи. Он записывал поп-механики, как бы планы. Сказать, что как бы Дугин повлиял на его музыкальное творчество, я бы не рискнула.
Самым близким другом Курехина в последние годы был профессор Владимир Волков. Он верил в то, что Курехин не может допустить ошибки.
Я знал, что он никогда не сделает шаг, который, ну, не вписывается в его внутреннее устройство. Он не может этого сделать. Он может дразнить, он может вызывать огонь на себя, он может увлекаться, но он будет всегда Курехиным. И когда вот это увлечение, это возмущение достигло апогея, вдруг я заметил, что откуда все это? Не было сказано ни одной фразы им, ни одного заявления о том, что он поддерживает там фашистов, или он вот встал на такую жесткую позицию риски. Ему было интересно, и он внутри этой системы все равно стоял на такой ступени, когда я понимал, что если что-то, вот надо будет сделать шаг, он сделает такой шаг, что никаких претензий Курехина быть не может. Кто-то даже шутил, что Курехин, если приходит куда-то, то он разваливает изнутри это течение. И где-то кто-то сказал, вот, может быть, слава богу, и развалится.
Но даже друзья юности недоумевали и отстранялись. Почему? Отвечает Борис Гребенщиков.
Просто за фашистами любого толка тянется такое количество дерьма и такое количество сожженных людей, убийств, крови и черной магии любого толка, от самого глупого до самого там серьезного, что когда в это вступаешь, ну, не испачкаться невозможно. Может быть, как вариант гипотезы, что его смерть была реакцией очень чистого человека на непереносимую грязь, которая находится в головах людей, с которыми он общается.
Сергея Курехина подвела вера в то, что он может справиться с чем угодно.
Я думаю, он был уверен в том, что он может все. Все от музыки до политики, от науки до актерского мастерства. И он правда мог все. Я это чувствовал и видел. Я видел его в ситуациях, когда он вдруг мгновенно вникал в то, о чем раньше никогда не слыхал.
Говорил Владимир Волков, профессор. Вы слушаете «Радио Свобода», программу, посвященную памяти Сергея Курехина. Тяжелая болезнь, а затем смерть в возрасте 42 лет потрясли многих и сделали неуместными споры о его политических и жизненных ошибках. Ярко одаренный музыкант-экспериментатор не щадил себя, будто зная, что судьбой ему отпущено немного, вспоминает Настя Курехина.
Он всегда считал, что он умрет рано, он всегда об этом говорил. Но я как-то не обращала внимания, всегда так, ну, отшучивалась, и как бы не принимали этого внимания. Даже когда вот он мне сделал предложение, сказал, так учите, я проживу, ну, лет 10. Когда вот он болел, у него не было ощущения, что он умрет. Как-то это так неожиданно очень свалилось.
В конце апреля Курехин ложится в больницу. Затем операция, которая показала только одно – спасти его было уже невозможно. Но он не знал этого и продолжал строить планы, как всегда масштабные и впечатляющие. Владимир Волков, профессор.
Еще он очень, уже когда болел, на себе быстро испытал несовершенность медицины как таковой. И после операции, которую он думал, что она удачная, вы так ему сказали, что... Он говорит, вот все, Вовчик, значит, я выпишусь, я все силы направлю на развитие медицины, я подниму и Госдумы, и законодательные собрания, я заставлю президента каждый день слышать о том, что такое медицина, я открою тебе клинику, мы откроем клинику такую, которой нет равной в мире, я притяну деньги со всего света. Это было так естественно, я как бы понимал, что... Да, если ему это будет интересно и позволит обстоятельства, здоровье, жизнь, он бы мог это сделать бесспорно.
Настя Курехина.
Он своим здоровьем не занимался и очень не любил это делать, очень не любил врачей. И старался как бы все это всегда перенести на ногах и никогда вот ничем не занимался, не обследовался, ничего. То есть, ну, когда совсем уже что-то было там тяжело, тогда да. А так, в общем, старался сделать вид, что он здоров абсолютно и не терять время. А когда вот он заболел уже вот сейчас серьезно, то он все время отшучивался, всех окружающих поддерживал, все приходили к нему в больницу, и он всех так подбадривал. Какие-то говорил всякие шутки про будущее. В общем, как получалось, не люди его поддерживали, а он всех поддерживал, потому что у всех было такое ужасное настроение. И получилось, что он как бы всем оптимизм какой-то внушал.
Держался стойчески ко всему, что с ним делали медики. Он пытался относиться с присущим ему юмором, иронией. Мы все не могли на это уже реагировать так, как это мы могли реагировать все предыдущие годы нашей дружбы.
Говорил Сева Гакель. Друзья не покидали Курехина до самого конца, но болезнь оказалась сильнее. 9 июля Сергей Курехин скончался и был похоронен на кладбище поселка Комарова в 2 шагах от могилы Анны Ахматовой. Год спустя Борис Гребенщиков в петербургской студии «Радио Свобода» вспоминает о том, каким был Сергей Курехин – человек, музыкант, друг.
Это был очень хороший человек, замечательно хороший человек. Очень чистый. Таких людей, как он, настолько крайне мало я видел в жизни. То я чувствую, что мне скучнее стало жить. По отношению ко мне чисто эгоистический взгляд, что никто теперь меня на мое место не поставит.
Непросто сохранить память даже о самом прославленном музыканте Сева Гакель и Алина Алонсо.
Для нас, и для меня, наверное, я, конечно, говорю за себя, гораздо более ощутим уход его как человека, как друга. Что же для этого общества? Мне кажется, что мы сейчас переживаем такой период безразличия, что для того, чтобы помнить... Даже о таком человеке, каким был Курехин, нужно прилагать массу усилий для того, чтобы об этом напоминать. Потому что все само собой как-то очень быстро забывается.
Конечно, он мог бы еще очень много сделать, много интересного и много хорошего. Но, с другой стороны, он сделал столько, что мы уже благодарны. То есть даже сам факт потери, это значит, что что-то было, было что-то очень большое и хорошее. То есть что лучше, если не терять, тогда бы этого и не было, может быть. Поэтому как суждено, так оно и случилось. Конечно, Сережа очень много дал и очень много. Это красивая, хорошая страница и в жизни его друзей, и вообще в культуре нашего города.
Этими словами Алины Алонсо мы завершаем передачу «Радио Свобода», посвященную памяти Сергея Курехина. В передаче принимали участие Сева Гакель, Борис Гребенщиков, Владимир Волков – музыкант и Владимир Волков – профессор, Алина Алонсо, Аркадий Драгомощенко, Сергей Селиванов, Настя Курехина. Подготовил и вел передачу Михаил Берг.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» – разговор о книжке «Господин из Сан-Франциско. 100 лет спустя». Книжку написали Андрей Устинов и Иван Толстой.
Рассказ «Господина из Сан-Франциско» на русском языке никогда в истории не издавался в городе Сан-Франциско. И мы решили, почему, собственно, не отметить вот такой маленький юбилей в нашей узкой и тесной компании. Под эту идею Андрей открыл новое издательство и назвал его «Аквилон». Андрей написал предисловие, я написал послесловие. Снабдили картинками, обложками всех первых изданий бунинского рассказа. И вышла такая маленькая куколка. Это рассказ не антиамериканский, он вообще не имеет отношения к Америке конкретно. Он имеет отношение к мифу о западном человеке, которого Бунин, как мне кажется, совсем не понимал.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».